Каренин оставил Анну в доме за городом и отправился обратно в Петербург. Но оставшись один в карете, он думал о том, какой возможен выход из этого неприятного положения. Дуэль? Это спасло бы его честь. Но рисковать жизнью ради неверной жены показалось Каренину глупостью. Развод? Развод был возможен только если есть доказательства неверности одного из супругов. Скандальный судебный процесс стал бы настоящей находкой для его врагов. Кроме того, получив развод, Анна смогла бы выйти замуж за Вронского. То есть смогла бы быть счастлива. Но ему хотелось отомстить ей, заставить ее страдать. Поэтому самым хорошим решением ему показалось притворяться, что ничего не произошло. Нужно просто заставить ее не видеться больше с Вронским. Приехав домой, он сел за письменный стол в своем кабинете и написал ей письмо. «Мое решение следующее. Несмотря на ваши поступки, я не хочу разрывать наши отношения. Я уверен, что мы сможем забыть все прошлые обиды, если вы перестанете видеться с вашим любовником и вернетесь к жизни пристойной женщины. В противном случае вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына». Постскриптум. В письме деньги, которые могут понадобиться вам на расходы. Получив это письмо, Анна почувствовала, что на нее обрушилось несчастье. Конечно, он всегда прав. Он христианин, он великодушен, думала она в отчаянии. Все говорят, что он религиозный, нравственный и честный. Они не знают, как он в течение 8 лет душил мою жизнь. Деньги, которые он приложил к письму, показались ей особенно унизительными. Вскоре Анна вернулась в Петербург, чтобы встретиться с Вронским и принять окончательное решение. «Я все рассказала мужу. Он все знает. Он знает, что я не могу больше быть его женой, что я твоя любовница». Анна говорила очень быстро и нервно. «Теперь будет дуэль», — подумал Алексей и выпрямился. На его лице было строгое и гордое выражение. Он был готов мужественно принять вызов. Но Анна неправильно поняла это выражение лица. Она ждала, что он скажет: «Брось все и беги со мной». Но он этого не сказал. Хотя она и сама не знала, готова ли она бросить мужа и сына и стать падшей женщиной в глазах всего общества. «Я посвящу всю жизнь твоему счастью», — начал Вронский, но Анне показалось, что он не уверен в том, что говорит. Ей стало ясно, что все останется по-прежнему. И все действительно оставалось по-прежнему до того момента, когда однажды Каренин встретил Вронского в своем собственном доме. Все произошло случайно. Анна назначила встречу Вронскому, но он опоздал на свидание и столкнулся с Карениным. Для Каренина это стало последней каплей. «Встречаться с любовником в моем доме?» — закричал он на Анну. «Грешная, бессовестная женщина! Где письма Алексея к вам? Пусть они будут доказательством вашей измены. Я завтра же начинаю дело о разводе. Вы можете идти куда хотите, но никогда не увидите больше вашего сына». С этими словами Каренин уехал в Москву. Анна и Алексей остались в Санкт-Петербурге. Они ждали появления малыша. Тем временем Каренин нанял себе другого адвоката. Но он не успел ничего сделать, так как у Анны начались роды. «Я умираю и прошу вас приехать. Простите меня перед смертью», — получил Каренин телеграмму от Анны. «Наверное, это обман», — подумал Каренин. «Она хочет снова просить меня отдать ей сына. Я не поеду». Алексей Каренин сомневался, было ли его решение правильным. А вдруг это правда? Вдруг она действительно страдает и жалеет о том, что сделала? Тогда весь свет будет говорить о том, что жестокий муж не простил жену перед смертью. Нужно ехать. На следующий день в Петербурге Каренин вошел в свой дом с тайной надеждой. Он надеялся, что Анна действительно умирает. Ему было стыдно так думать, но сейчас он настолько ее ненавидел, что желал ей смерти. «Ее смерть стала бы решением всех проблем», — думал он. В комнате он увидел графа Вронского, который плакал, закрыв лицо руками. «Она родила девочку, но случилось осложнение. Доктора говорят, что нет никакой надежды», — сказал Вронский, взяв себя в руки. Каренин подошел к кровати и увидел испуганное лицо Анны. «Прости меня, прости», — говорила она очень быстро. «Я умираю. Я должна торопиться. Я чувствую, что конец мой совсем близко. Я не хотела сделать тебе больно. Я виновата. Я хотела возненавидеть тебя, но не могу». Губы Каренина дрожали. Он хотел что-то сказать, но не мог. Ему стало так страшно видеть ее страдания, что он не знал, что чувствует. Его сердце наполнилось любовью к ней, ко всем людям и даже к Вронскому. Он опустил голову на ее руки и начал рыдать, как ребенок. «Прощаю», — сказал он. «Я все прощаю». В этот момент Вронский любил Анну еще больше, чем прежде. Но сейчас ему не было места в этом доме. Он вдруг осознал, что Анна умирает. Он должен был уехать. Жизнь без Анны казалась ему невозможной. Он поехал домой, лег на кровать и попытался заснуть, но не смог. Несчастье душило его. Вронский открыл ящик стола и взял револьвер. Несколько секунд он стоял у окна и думал. Послышался выстрел. Он не слышал выстрела, но почувствовал, как что-то сильно ударило его в грудь и упал. На полу рядом с его телом образовалась большая лужа крови. Анна была без сознания 2 дня, и все ждали ее смерти в любой момент. Но случилось чудо, и на 3-й день ей стало лучше. Через некоторое время она уже была здорова. Каренин понимал, что люди смотрят на него с удивлением, но его это не волновало. Он простил неверную жену и уже успел полюбить новорожденную девочку. Единственное, что портило его счастье, это была Анна. Выздоровев, она снова стала вести себя холодно с мужем. Анна жалела, что она не умерла во время родов. Анна не могла скрыть свое беспокойство о Вронском, который несколько дней находился между жизнью и смертью. Его рана была очень опасной, но не смертельной. Вскоре он потихоньку начал выздоравливать. «Я больше не могу так жить», – жаловалась Анна своему брату Стиве. «Я должна быть благодарна мужу, но я не могу даже смотреть на него. Я его ненавижу. Я должна была умереть и избавить всех от мучений». «Да что ты такое говоришь, Анна?» – успокаивал ее Стива. «Я поговорю с ним. Он даст тебе развод. Вот увидишь». Вскоре Каренин согласился дать Анне развод, но она его не приняла. Анна не понимала своих чувств. Она страдала в браке, но ее гордость не позволяла ей принять еще одну жертву со стороны мужа. Поэтому она решилась просто уехать за границу с Вронским, несмотря на то, что такое поведение делало ее изгоем общества. Замужняя женщина, живущая с любовником. Этот статус закрыл ей двери во все дома высшего света. Тем не менее, за границей Анна была счастлива. После путешествий по Европе Анна с Вронским и маленькой дочерью поселились в небольшом итальянском городе. Здесь они создали себе новый круг общения, который состоял из людей искусства. Эти люди не осуждали или делали вид, что не осуждали отношения Анны и Вронского. Анне было настолько хорошо и весело, что она даже не думала о муже и сыне, которые остались одни в Петербурге. Общаясь с деятелями искусства, Вронский увлекся живописью. У него была способность хорошо понимать искусство. Но творить он, к сожалению, не мог. А без увлечения Вронскому стало скучно в Италии. Он начал уговаривать Анну вернуться обратно в Россию. Тем временем Каренин остался в Петербурге один со своим горем. Он никак не мог понять, почему в награду за прощение, за любовь к жене и к чужому ребенку он получил только душевную боль и унижение. После отъезда Анны в Европу у Каренина появились новые заботы. Он должен был заботиться о сыне, вести счета, заниматься домашними делами и давать задания прислуге. Раньше этим занималась Анна, а у Каренина на это совершенно не было времени. Было очевидно, что Каренин не мог справиться совсем один. На помощь ему пришла подруга семьи Лидия Ивановна, которая была тайно влюблена в Каренина. «Вы святой», — говорила она ему. «Вы святой, а жена вас не ценит. Но не волнуйтесь, я возьму на себя заботы по дому. А вашему сыну Сереже нужно сказать, что его мать умерла. Так будет лучше для ребенка». «Я не уверен», — начал сомневаться Каренин. Но Лидия Ивановна убедила его, что знает, как сделать лучше для мальчика. С тех пор Лидия Ивановна стала влиять на все решения Каренина, а в особенности на те, которые касались его отношений с женой. Узнав, что Анна с Вронским вернулись в Петербург, Лидия Ивановна пришла в сильное волнение. Вскоре она получила письмо от Анны, просившей разрешения увидеться с сыном. Лидии Ивановне хотелось унизить и наказать Анну, и сделать это было очень легко. Она убедила Каренина отказать Анне и не разрешить ей встретиться с Сережей. Бедный мальчик не верил в смерть вообще, а тем более в смерть своей мамы. Во время прогулок он везде искал ее глазами, но никогда не находил. Он представлял, как он увидит маму, побежит к ней и начнет обнимать ее. Но мама так и не приходила. Однажды случилось чудо. В ночь перед своим днем рождения Сережа молился Богу, чтобы завтра мама пришла к нему и поздравила его. И рано утром, пока все в доме спали, Анна заплатила дворецкому, чтобы пройти тайком в комнату Сережи. «Сережа, мой милый мальчик», — прошептала она, подходя к его кровати. Она старалась не плакать, но слезы душили ее. «Мама!» Сережа был такой сонный, что не понимал, что Анна, его мама, была там, что она была настоящая. «Я знал, что ты придешь сегодня, ведь сегодня мой день рождения. Почему же ты плачешь?» «Я не буду плакать. Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя». «Мамочка!» Он бросился к ней, начал обнимать и целовать ее, как мечтал раньше. «Я знал, что ты не умерла. Я не верил». В этот момент в детскую вошла няня, которая пришла поздравить Сережу. И, увидев Анну, тоже заплакала. Няня сказала ей, что Каренин сейчас придет и что нужно было уходить. «Сыночек, люби своего отца», — сказала Анна. «Он лучше меня. Я перед ним виновата. Когда ты вырастешь, ты поймешь». Она вырвалась из объятий сына и вышла из комнаты. Навстречу ей уже шел Каренин. Увидев ее, он остановился, но ничего не сказал. Она посмотрела на него с ненавистью и выбежала из дома, так и не успев отдать Сереже подарки, которые так долго выбирала в магазине.